Сергей Булгаков. Человека-бог и человека-зверь. Не только образованная Россия, но и весь культурный мир с напряженным интересом встретили посмертные художественные произведения Льва Николаевича Толстого. В них воскресает великий мастер, силой послушного резца, высекающий живые образы. Какая свежесть и непосредственность в Хаджи-Мурате и даже в отдельных сценах дидактических произведений. Какая потрясающая красота и сила в дьяволе, какой зной душевный в отец Сергии. При всей незаконченности и неотделанности этих произведений, в них мы имеем такие создания русской художественной литературы, которые могут ставиться в один уровень даже с ранним творчеством Льва Николаевича. А выше этого могут ли быть вообще поставлены художественные произведения? Однако наша задача не есть эстетический анализ или художественная критика посмертных художественных произведений Льва Николаевича Толстого. Как бы ни была интересна сама по себе такая задача, но мы ее отстраняем. Нам хочется уяснить жизненный смысл и мудрость этих произведений при свете нравственной философии вообще и общего мировоззрения самого Льва Николаевича Толстого в частности. И в этом отношении они представляют собой громадный, исключительный интерес, отнюдь не меньший, чем чисто художественные их красоты. Для настоящего художника – его творчество есть и раскрытие его души в самых глубоких, недосягаемых ее тайнах. Оно интимнее, чем дневник, и искреннее, чем исповедь. Оно есть одновременно мышление и искать художника. Хотя не разумом, а художественной интуицией, которая, однако, сильнее и острее рассудочного мышления. Глубочайшая искренность и правдивость, вытекающая из полнейшей внутренней свободы, есть отличительная черта истинно художественных произведений, а вместе и мера их гениальности. Искусство делается неискренним и тем самым становится ниже себя, когда оно утрачивает эту внутреннюю свободу, превращается в служебное орудие, делается тенденциозным. В таком случае оно методом изложения или доказывания уже заранее установленных положений, но не средством самостоятельного искания. Таково дидактическое искусство, которое в строгом смысле вовсе не есть искусство, как бы мастерски оно ему не подражало. Немало таких дидактических произведений и в литературном наследии Толстого. И как бы ни было велико мастерство в них проявляющееся, все-таки они не могут быть отнесены к искусству, ибо написаны на заданную тему. Это ремесленно-технические употребления красок, а не живопись. Но есть и в их ряду и такие произведения, где этот тенденциозно-дидактический элемент сводится к минимуму и почти испаряется в огне художественного искания, где художник вновь обретает себя и становится подобен путешественнику, отправляющемуся в неведомые страны, или исследователю, углубляющемуся в новые неизвестные области их изучения. В них Толстой с былой неустрашимостью и страстной искренностью опускается на дно человеческой души, и прежде всего, конечно, своей собственной. Ибо ведь о чем бы ни писали художники, они удают в конечном итоге самих себя. Они опознают жизнь в себе и через себя, освещает подземелье своим собственным светом. Такое значение мы особенно придаем повестям «Дьявол» и «Отец Сергий». Первое, и в чисто художественном отношении стоит чуть ли не выше всех произведений, теперь опубликованных. Сюда можно было бы еще причислить в качестве художественного перла Хаджи Мурата, но по содержанию своему он относится преимущественно к раннему периоду творчества Толстого, эпохе создания Ерошки и Казаков, и поэтому мы его оставим без рассмотрения. Сопоставляя Толстого как богослова, моралиста и проповедника, автора многочисленных произведений религиозно-философского характера, и Толстого художника, мы получаем возможность поставить одну из самых коренных проблем духовной жизни, именно о нравственной природе человека или о силе зла и греха в человеческой душе. Именно этот вопрос со страшной силой и мукой ставит Толстой в «Дьяволе» и «Отце Сергии». И читатель оказался бы недостоин своего писателя, если бы не попытался отдать себе отчет в этом вопросе и вместе с автором и вслед за автором переболеть его. Однако для того, чтобы нам вплотную подойти к этим вопросам, надо предварительно расчистить почву и запастись общими точками зрения, так как они определялись в истории человеческого самосознания. Есть два воззрения на нравственную природу человека и природу зла. Одно учит о врожденности зла, о коренной поврежденности человеческой души, о нравственной болезни, поражающей человеческое сердце, волю и сознание. Для другого Человеческая природа является здоровой и неповрежденной, и оно ищет причину зла где угодно, только не в человеческом сердце. В заблуждениях ума, в невежестве, в дурных учреждениях. Согласно первому, человеческая природа двойственна и дисгармонична, поскольку она представляет смешение двух враждующих начал – добра и зла. Согласно второму, естественный человек есть воплощение гармонии, равновесия, душевных сил и здоровья. Истинная мудрость велит не бороться с природой, но ей по возможности следовать. Конечно, в конце концов, оба эти воззрения упираются в некоторую недосказуемую и уже и потому аксиоматическую данность, имеет в своей основе нравственное самоощущение человека. Оба воззрения резко противостоят друг другу. Первое находит полное и, можно сказать, окончательное выражение в христианском учении о человеке, согласно которому человечество больно грехом, и этот грех отравляет всю природу человека. Он имеет различные проявления, как духовные, так и телесные. Его присутствие сказывается в постоянном соблазне зла, в бессилии или слабости добра, и отсюда в постоянном их противоборстве. Не понимая, что делаю о себе, а в своем лице и о всем человеческом роде, говорит апостол Языков. Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Послание к римлянам апостола Павла, глава 7, стих 15-24. В этих простых, но бесконечно мудрых словах выражено то, что человек находит во внутреннем опыте своем, именно мучительное сознание бессилия добра, косности духа, скованного грехом. Ибо из самодиагноза христианство делает дальнейшие выводы в области морали в том смысле, что нравственная жизнь основана лишь на постоянной борьбе с собой, с низшими сторонами своего собственного существа, со стихией греха и не на доверии к естественному, но на недоверии к нему, на постоянном и неусыпном самоконтроле и развлечении в себе добра и зла. В этом смысле христианская мораль, пристекающие из дуалистического понимания нравственной природы человека, видящие в ней смешение добра и зла, необходимо является аскетической в смысле неустранимости, дисгармонии и борьбы этих двух начал – самопротивление и самопринуждение. В таких словах выражает сущность аскезы епископ Феофан Затворник. Но человек, предоставленный своим собственным силам, не может по учению христианства окончательно победить в себе грех, превзойти самого себя. Тот свет совести, при котором он видит свою душу, только открывает пред ним всю силу и глубину греха в нем, родит желание от него освободиться, но не дает еще для этого возможности. Человек, предоставленный своим природным силам, должен был бы впасть в окончательное отчаяние, если бы ему не была протянута рука помощи. Но здесь и приходит на помощь искупительная жертва Христова и благодать, подаваемая Церковью Христовой в ее таинствах. Опираясь на эту руку, открывая сердце свое воздействие божественной благодати, усвояя верой искупительные действия Голгофской жертвы, освобождает человек от отчаяния, становится вновь рожденным Сыном Божиим, спасается от самого себя, от своего ветхого человека, который хотя и живет, но непрестанно тлеет и уступает место новому человеку. Благодать не насилует, она обращается к человеческой свободе, которая одна лишь вольна взыскать ее. Но оставленный своим одним естественным силам, человек не может спастись. Вот почему основной догмат христианства об искуплении человеческого рода божественной кровью представляет собой вместе с тем и нравственный постулат христианской антропологии, того учения о нравственной природе человека, в котором отрицается возможность самоспасения и неповрежденность человеческой природы. Он есть необходимый ответ на этот вопль бессилия, идущий из глубины человеческого сердца. А церковь с ее благодатными таинствами есть целительное установление любви Божией, в котором выставляются силы и врачуется греховное и больное человечество. Когда Христос ходил по земле, окруженный грешниками, мытарями, блудницами, то в ответ на упреки неразборчивости, направленные со стороны фарисеев, он отвечал обычно, что пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию, ибо нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Евангелие от Матфея, глава 9, стихи 12-13. А поэтому, по слову святого Ефрема Сирина, вся церковь есть церковь кающихся, вся она есть церковь погибающих. Это основное христианское учение о человеке, о спасении, проходит, конечно, через всю историю церкви. Оно легло в основу ее догматики, проповеди, практики. Очевидно, что оно из христианства совершенно неустранимо и составляет центральную часть проповеди Евангелия, то есть благой вести о совершившемся и совершающемся спасении человеческого рода от греха. Рассматриваемая вне догматической формы проблема нравственной природы человека не раз составляла предмет философского умозрения. На нее давался ответ в разных философских построениях. Я приведу в кратких чертах некоторые наиболее яркие учения этого типа. Начнем с блаженного Августина, в котором мы имеем не только великий ум, но и пламенное сердце. Этот гений пафоса много искал и страдал ранее свое присоединение к церкви. Им были опытны изведаны глубины греха и человеческой немощи. Свой духовный путь он рассказал в бессмертной своей исповеди. Его философствование, его учение было плодом не только возвышенного умозрения, но и страстно прожитой жизни, полной исканий и заблуждений, падений и грехов, но вместе с тем проникнутой всепокоряющим стремлением к высшему благу. «Горе той душе, — говорит блаженный Августин, — который дерзает помышлять и ласкать себя надеждой, что, удалившись от тебя, Боже мой, найдет она что-нибудь лучше тебя». Тщетно бросается она во все стороны, тщетно блуждает по всем распутьям. Нигде не находит она желаемого, повсюду встречает томление и огорчение. В Тебе одном, Боже наш, упокоение наше. В различных актах своей духовной драмы, на своем долгом, длившемся десятилетии пути возвращения блудного сына в Челона, Августин до глубины осознал все бессилие человеческой воли к добру, всю мучительную раздвоенность человеческого духа. Две воли боролись во мне, ветхая и новая, плотская и духовная, и в этой борьбе раздиралась душа моя. Это болезнь души и всего существа нашего, состоящая в том, чтобы мы по своей поврежденности и греховности как бы раздвояемся. Таким образом у нас выходят две воли. В этой-то видимой борьбе между добром и злом и состоит воля наша. Добро во мне – твой дар, от тебя исходящий, зло во мне – мое преступление, тобой осуждаемое. Этим выношенным целой жизнью убеждением Августин позднее дал философское выражение, главным образом в спорах с Пелагием и пелагианством. Основные заблуждения пелагианства он видит, во-первых, в отрицании первородного греха, во-вторых, в признании, что оправдывающая наш благодать подается нам не даром, но по заслугам нашим, и в-третьих, в допущении возможной безгрешности после крещения. По учению Августина, хотя человек и был создан со способностью не грешить, в этом и состояла его свобода. Но вследствие первородного греха эта свобода превращается в несвободу. Человек есть раб греха, его собственная свобода есть лишь влечение ко злу. Самостоятельная же способность к добру у него отсутствует.